Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Несколько дней голодовки Никиты Белых в СИЗО. Похороны во Львове украинского оперного певца Василия Слепака, погибшего в бою с сепаратистами в Донбассе. Почему россияне все больше ненавидят тех, кто богаче их, судя по опросу Левада-центра, мнение психолога. Запрет на генно-модифицированные организмы в России. Об этих и других событиях и темах 30 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Губернатор Кировской области Никита Белых, арестованный 25 июня по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, уже несколько дней фактически голодает, пьет только воду и ест хлеб. В среду утром губернатор уведомил администрацию следственного изолятора Лефортово о протестной голодовке. Он требует пустить к нему адвокатов и родственников. Адвокат Вадим Прохоров смог встретиться со своим подзащитным только в среду днем. По его словам, в СИЗО губернатору оказывают недостаточную медицинскую помощь, а нужные лекарства до сих пор не передают. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Изначально голодовка Никиты Белых была вынужденная. В следственном изоляторе Лефортово не взяли лекарства, которые губернатор принимает во время еды, поэтому он решил отказаться от пищи и дождаться необходимых лекарств. Однако в среду утром Никита Белых сообщил администрации следственного изолятора о том, что голодает в знак протеста. Он требует пустить к нему адвокатов и родственников. Адвокат Белых Вадим Прохоров с понедельника пытался получить разрешение на свидание со своим подзащитным и только в среду днем смог с ним встретиться. По словам Вадима Прохорова, здоровье губернатора вызывает у него вопросы. Необходимые лекарства Никите Белых до сих пор так и не передали, рассказывает Вадим Прохоров.
Начнем с того, что он по состоянию на вчерашний день, пятый или шестой, наверное, скорее пятый день, все-таки не ел ничего, кроме воды и хлеба. Это было связано с тем, что у него отсутствовали необходимые, скажем так, антидиабетические препараты. В субботу, 25 числа, во время избрания меры пресечения, я их пытался передать, но они были у меня в аптеке, там, три вида препаратов в аптечных упаковках, но, к сожалению, конвой не разрешил передать. Говорили, что препараты будут переданы в СИЗО, непосредственно медицинской, так сказать, службы СИЗО. Да, и действительно что-то дают, но, я так понимаю, это не в том количестве и необходимым для того, чтобы иметь нормальный такой полноценный антидиабетический эффект. Поэтому вот сегодня, уже в четверг, пытаемся опять реально передать в сам СИЗО. Я надеюсь, что все-таки это получится. И второе, кроме того, что у него, как бы, ну, что называется, вынужденная голодовка, как он мне рассказал, он подал еще заявление на имя начальника СИЗО. Это произошло до того, как меня, наконец, с боями, но пропустили к нему подзащитному. Подал заявление о голодовке, которое мотивировал тем, что к нему действительно не допускают адвоката, то есть меня, и тем, что он настаивает на встрече с близкими, а именно с супругой Селлы и с братом. Ну, а что касается оппозиции, он категорически, еще раз подчеркиваю, что он не виновен, он не получал взятку и не собирался ее получать. Более конкретно, я тоже как бы связанный адвокатской тайной и тайной следствия, мы будем подтверждать свою невиновность. Я надеюсь, что даже в условиях нашей непростой системы следственной, судебной, но на это есть реальные шансы.
Но в целом, как по вашим впечатлениям, как он держится, как его самочувствие, состояние?
Держится он стойко и мужественно, но вот состояние здоровья я бы назвал нестабильным. Безусловно, он похудел, это просто заметно, на несколько килограмм. Видимо, вот отсутствие антидиабетических препаратов тоже, конечно, сказывается. Поэтому состояние здоровья – это отдельный вопрос. Это как раз то, что говорили в суде. И совершенно непонятно, почему нельзя было человеку избрать такую тоже достаточно суровую, как ни странно, но реально, уверяю вас, суровую меру пресечения, как домашний арест, когда человек сидит в четырех стенах и никуда выйти не может, но при этом это уже проблема его близких, родственников, адвокатов и так далее, обеспечение его лекарствами, едой. Собственно, это уже не проблемы государства, не проблемы следственного изолятора.
И я правильно понимаю, что не ест он пока?
Я очень надеюсь, что сегодня с передачей лекарств и с вопросом разрешения полноценного допуска адвокат, возможно. Конечно же, я буду предлагать все-таки от голодовки отказываться, но вот то, что по медицинским соображениям, это вообще отдельный вопрос. Сможет ли он принимать пищу? Но я надеюсь, что все-таки передадут эти необходимые препараты.
По поводу позиции, да, вы связаны адвокатской тайной, но вот если вы можете ответить, Никита Белых как объясняет то, что вот произошло вот эти фотографии?
Вы задаете ровно тот вопрос, который я и считаю связанным адвокатской и следственной тайны. Если у нас господин Маркин считает, что он не связан тайной следствием, достаточно подробно комментирует, но это его дело. Я все-таки считаю, что надо в этом плане быть очень аккуратным и, что называется, каждое слово взвешивать. Поэтому в целом позицию я сказал, а в дальнейшем уже будем разбираться по мере развития следственных действий.
На 6 июля назначили апелляцию. Какие у вас ожидания?
Я очень надеюсь, что все-таки голос, главное, закона возобладает, потому что вот в чем вопрос. Для избрания меры пресечения, в принципе, неважно ни тяжесть задеянного, даже если бы оно было содеяно, например, само по себе убийство не влечет автоматически содержание под стражу, даже если оно произошло. И основанием для избрания меры пресечения 97-я статья УПК есть четко обозначить перечень обстоятельств. Человек может скрыться, человек может вредить следствию, воздействовать на свидетелей, человек может продолжать преступную деятельность. Причем это все должно быть подтверждено конкретными фактами, а не некой справочкой, что, как это у нас, собственно, и бывает, и имеет место в данном случае, что в принципе это все возможно. Ну да, теоретически любой человек на земле может скрыться, теоретически любой человек, если будет на то его желание, может продолжать некую деятельность, которую сочтут преступной, теоретически любой человек, в принципе, мог бы воздействовать на свидетелей, только нет никаких оснований предполагать это в данном конкретном случае в отношении Никиты Белых. Но вот, к сожалению, мера избирается. Ну, я очень надеюсь, что как-то все-таки этот вопрос тоже будет решаться. Хотя, конечно, достоверной гарантии никто это предсказать не может.
Вы упомянули еще о том, что вчера пробивались с боем в СИЗО Лефортово. Вот могли бы подробнее рассказать об этой ситуации? Почему такие сложности с проходом к клиентам?
Первая проблема – это получение разрешения следствия, которое вообще не предусмотрено действующим законодательством, действующим российским законодательством, и, кстати, это соответствует вообще международным нормам, предусмотрено, в принципе, два документа. Это удостоверение адвоката, который у меня, слава богу, пока имеется, и ордер на защиту интересов в данном конкретном случае Никиты Белых. Кстати, в некоторых регионах мне известно, что, в принципе, это соблюдается, ну, например, в Ростовской области. В московских изоляторах, и особенно в изоляторе Лефортово, особенно, который, как известно, имеет вообще свою историю, это бывший специзолятор КГБ, потом ФСБ, ну, несколько лет назад он передан в Минюст, но по-прежнему на таком особом положении. И там требуют такой документ, как разрешение, ну, либо они его иногда называют уведомление следствия. Совершенно, в принципе, незаконный, потому что не вопрос следователя разрешать или не разрешать адвокату. Адвокат, он по определению должен иметь возможность войти к своему под защиту, если тот, конечно, хочет его увидеть. Вот за получение этого, так называемого, разрешения заняло у меня, по сути, полтора дня. Я с раннего утра в понедельник целовал дверь Следственного комитета, приезжали даже средства массовой информации, смотрели, я дозванивался, пытался. Значит, сказали, что все разъехались по следственным действиям. Руководитель следственной группы отказался общаться по мобильному телефону. В общем, круг замкнулся. На следующий только день, значит, во вторник, к обеду удалось это решить. И в среду, отдельная проблема прохода в следственный изолятор телефон, потому что там значительное количество десятков, по некоторым данным до 200 задержанных. Комнат для свидания там буквально 6. И люди, и адвокаты в определенный день, в пятницу, с утра, вот завтра, разыгрывают право посещения своих подзащитных на следующую неделю. Это ужасно. Ну, конечно, всегда можно сослаться, как у нас в стране любят, на трудности. Вот мало ну хорошо, делайте больше помещений, не заключайте людей под стражу без особых оснований и так далее. То есть, в принципе, это же проблема государства. Для нас это все государственные органы. Что следственный изолятор, что суд, что это вопрос взаимоотношения человека с государством. Вот государство никоим образом в данном случае не обеспечивает, возможно, нормального полноценного общения адвоката с подзащитными. Тем не менее, в среду мне это удалось все-таки пройти к Никите. Но вот удастся ли, скажем, завтра в пятницу, я уже не столь уверен. Второй адвокат, Ольга Михайлова, на участие которой настаивает Никита Белых, она так и не смогла до сих пор, вот, например, получить разрешение. То есть она вот еще в начале того пути, который я прохожу с понедельника.
Говорил Вадим Прохоров. Никита Белых был задержан вечером 24 июня в одном из московских ресторанов. На следующий день Басманный суд санкционировал его арест. Губернатору Кировской области предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Белых получил несколько денежных траншей на общую сумму в 400 тысяч евро от представителей Нововятского лыжного комбината и лесохозяйственной управляющей компании взамен на покровительство и помощь. Во время передачи третьей части денег губернатор был задержан. При этом, как утверждает следствие, задержание произошло в результате оперативного эксперимента при получении меченых денег. Следственный комитет опубликовал фотографии, на которых изображен губернатор в окружении купюр номиналом 100 евро. Сам Никита Белых вину отрицает. Он заявляет, что его подставили и верит в то, что сможет доказать свою невиновность в суде. Об этом он рассказал членам общественной наблюдательной комиссии Москвы Зои Световой и Еве Меркачевой, которые посетили его в СИЗО в воскресенье и в понедельник. Зоя Светова поделилась с «Радио Свобода» своими впечатлениями от этой встречи.
Никита Белых находился в карантинном отделении, то есть в карантинной камере, в которой, как правило, вновь прибывшие арестованные могут проводить до 10 дней. Это камера одиночная, где нет ни телевизора, ни холодильника. По-моему, там даже радио у него не работало, но точно я не могу сказать. Нет никакой прессы. Есть только чайник такой даже старый, не электрический. Он был в тюремной одежде, у него отобрали всю его одежду на дезинфекцию. Когда мы его видели, он отказывался от пищи, поскольку ему не выдавали лекарства, которые ему необходимы от диабета, который он принимал на воле. И он боялся, что если он будет есть тюремную пищу без приема лекарств, у него может подняться сахар. Поэтому лекарства ему по какой-то причине не выдавали врачи, говорили, что они считают, что нет потребности в этих лекарствах. В воскресенье, когда мы его видели, он был очень растерянный и чувствовал себя, мне кажется, не очень уютно. Говорил о том, что его подставили. В понедельник он уже был более собранный, ждал адвоката, но адвокат к нему не в понедельник, даже во вторник адвокат к нему не смог попасть. И только вчера, в среду, адвокат попал. Насколько я знаю, он продолжал голодовку. Я не могу понять, почему врачи до сих пор ему не дают те лекарства, которые ему необходимы.
А что он рассказывал, как он вообще воспринимает все это?
Мы не можем говорить о деталях уголовного дела. Он сказал о том, что собирается доказывать свою невиновность. В частности, он говорил о том, что написал письмо Алексею Венедиктову, хотел мне его это письмо передать. Я объяснила, что не могу, что, может, только по почте можно такое письмо послать. Насколько я понимаю, в этом письме он объяснял, что с ним произошло. Он собирался те 2 месяца, на которые его арестовали, он собирался, ну, читать книги, изучать испанский язык, писать какие-то заметки, возможно, для каких-то изданий, читать классическую литературу, он попросил в библиотеке, чтобы ему выдали. Ну, то есть он уже был настроен как бы более, что ли, спокойно, да, чтобы вот как-то прожить эти 2 месяца. Он говорил о том, что очень надеется, что в тюрьме не задержится, и что его смогут отпустить, может быть, избрать какую-то иную меру пресечения, поскольку, как он сказал, что он взаимодействует со следствием, что он дает показания. Тоже я так понимаю, что и следствие пытается объяснить, что то, что с ним произошло, это подстава, и что он не виноват в получении взятки, да, в котором его обвиняют.
Ну, то есть я правильно понимаю, что создавалось впечатление, что он в целом верит в то, что это судебная система, что он сможет ее преодолеть, победить?
Да, но иначе просто я думаю, что если бы он в это не верил, то тогда бы он впал в депрессию, да, и что делать человеку, который арестован, каждый арестованный, у него есть 2 выхода, да, или бороться, или сложить лапы, признать во всем свою вину, да, и ждать, что его за это помилуют и дадут ему меньше срок, но, как правило, людей обманывают в таких ситуациях, поэтому лучше всего бороться, и, как мне показалось, что Никита Белых тоже понимает, что он должен бороться.
Рассказывала Зоя Светова. Басманный суд Москвы арестовал кировского губернатора на 2 месяца, до 24 августа. Защита Никиты Белых это решение обжаловала. 6 июля Московский городской суд проверит законность ареста. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили об аресте Белых, однако о возможной дате отставки губернатора Песков говорить отказался. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В последнее время вновь заметно обострилась ситуация на востоке Украины. В Киеве связывают усиление обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских сепаратистов с желанием Кремля надавить на украинские власти, которые медлят с принятием окончательных изменений в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса и закона о проведении там местных выборов. Накануне в ходе боя в районе Дебальцево погиб украинский оперный певец Василий Слепак. На сайте президента Украины появилась петиция с предложением присвоить ему звание «Герой Украины». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Василий Слепак, позывной «Мефистофель», погиб с автоматом в руках утром 29 июня в районе Дебальцево от пули снайпера. В пятницу, 1 июля, его похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. В 1994 на международном конкурсе во Франции тогда 20-летний студент Львовской консерватории получил гран-при, а в 96-м Слепак подписал контракт с опера «Бастилия». 19 лет он жил и работал во Франции в Парижской опере. Но год назад вернулся на родину и пошел добровольцем в Донбасс, где воевал в рядах 7-го отдельного батальона правого сектора. Слово его другу, писателю Борису Гуменюку.
Каждый мужчина, каждый гражданин, вне зависимости от того, какая у него профессия, будет певец, писатель, конструктор, там, режиссер, он сегодня должен быть солдатом. Солдатом и гражданином. Василий Слепак именно таким человеком был. Вот когда стране нужно было подставить свое плечо, плечо мужчины, гражданина, патриота, он это сделал, не думая ни о чем. Он пример доблести, героизма, он большой украинец, большой певец и великий воин. Мы познакомились весной прошлого года, это было Донецкое направление, это было Водяна, это была Бутовка. Сначала он познакомился с нашим общим другом, героем Украины Василием Кендратским, который весной того же года погиб на Бутовке. Василий Слепак смерть нашего общего друга очень сильно переживал. Прошел год, вот, и та же участь, тот же подвиг. Доброволец не спрашивает, могу я погибнуть или нет. Он знает, что надо, он знает, что надо воевать. Он доброволец не верит в возможности победы в этой войне за столом переговоров. В конце концов, не мы развязали эту войну, но нам ее заканчивать и нам побеждать.
Как сообщил на брифинге в четверг, 30 июня, спикер администрации президента по вопросам о том Андрей Лысенко, за минувшие сутки в результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб и еще 11 получили ранения. Эти потери украинские войска понесли на Светлодарской дуге вблизи Троицкого и Луганского. Между тем, украинские разведчики несколько дней назад захватили под Мариуполем 8 пророссийских сепаратистов из так называемого 9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты, дислоцированного в Новоазовске. В этот полк их отобрал гражданин России по прозвищу «Шаман», обещавший каждому зарплату в 15 тысяч рублей в месяц. При «Шамане», говорят задержанные, постоянно находится советник, кадровый российский военный, а командир их подразделения – майор российской полиции по прозвищу Леха Питерский, имеющий опыт боевых действий в Чечне. Согласно показаниям сепаратистов, они получили приказ от своих российских кураторов готовить различные провокации против украинской армии. В частности, они должны были заминировать территорию вблизи Широкино противопехотными минами, которые запрещены Женевской конвенцией. А также они должны были открывать огонь на поражение в случае разоблачения их наблюдательного пункта. Это бесспорные доказательства, заявляют службы безопасности Украины, нарушений минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Обострение ситуации на востоке Украины, как полагают в Киеве, очевидно, не связано с предстоящим саммитом НАТО в Варшаве, а, скорее всего, таким образом Кремль пытается оказать давление на украинские власти с целью предоставления особого статуса Донбассу и принятия украинским парламентом закона о проведении там местных выборов, говорит военный эксперт Олег Жданов.
У нас наступает последняя сессионная неделя перед летними каникулами. И Россия пытается максимально додавить, чтобы заставить нас принять соответствующие политические решения. А саммит НАТО, мы там приглашенные гости, мы подписали оборонный бюллетень, мы едем туда просто за похвалой того, что мы двинулись, допустим, в направлении реформ хотя бы в оборонной сфере. А то, что они реально нарушают Минские соглашения, то, что ОБСЕ не в состоянии уже на сегодняшний день не проконтролировать и промониторить эту ситуацию, И они пользуются этим и, соответственно, оказывают максимальное огневое воздействие на наши позиции.
По словам украинских военных, бой под Дебальцево утром 29 июня, где погиб оперный певец Василий Слепак, начался после того, как противник подошел вплотную к их позициям. Военным 54-й, 25-й бригад и добровольцам правого сектора не только удалось отбить атаку, но они смогли и продвинуться вглубь на 1.5 километра. Украинские бойцы взяли даже один из опорных пунктов сепаратистов. Однако впоследствии им был отдан приказ покинуть эту территорию. Олег Жданов продолжает.
Мои ощущения очень напоминают мне события в Марьинке прошлого года. Помните, когда российский десант пытался взять Марьинку? Здесь примерно, наверное, произошла та же самая ситуация. Они попытались спровоцировать нас на ответный бой. И они реально нанесли существенные потери. А потом уже вдогонку генеральный штаб дал приказ отойти на ранее занимаемые позиции. И, скорее всего, будет то же самое служебное расследование. Ну, тогда я знаю, что... По Марьинке командир 92-й бригады, по-моему, получил выговор за самостоятельное принятие решения. Ну, сейчас посмотрим, кого накажут. Реально провокация удалась. Но, с другой стороны, мы показали, на что мы способны, и показали, что мы готовы идти вперед.
Выступая 28 июня в Верховной Раде, по случаю 20-летия Украинской Конституции, глава государства Петр Порошенко подчеркнул, что пока в Донбассе не будут созданы условия в сфере безопасности, никаких конституционных изменений относительно статуса Донбасса украинский парламент принимать не будет. Кроме того, президент сказал, что местные выборы на оккупированных территориях не могут проходить под дулами автоматов. Очевидно, что в ответ на такую позицию Киева, продолжающего требовать от Москвы вывести из Донбасса российские войска и военную технику, следует ожидать эскалации конфликта.
Причем эскалация уже наблюдается сейчас. Почему? Потому что Россия начинает применять все больше артиллерию, в том числе и тяжелую, 122-152 калибра. И есть уже случаи нанесения огневого поражения нашим объектам в глубине нашей обороны. То есть на 16-17 километров в глубину они обстреливают наши позиции. Вполне возможно, что будет, кроме огневого усиления, может еще быть вот такие же провокации, как вот сегодня на этой Светлодарской дуге. Вот. Но Россия не отступится. Почему? Потому что у них реальная экономическая ситуация ухудшается с каждым днем. И для них это ключевой вопрос выживания на сегодняшний день. Им надо сдать эти два новых образования, два квазигосударства в состав Украины, втолкать как можно быстрее. Поэтому каждый стоит на своих позициях. К сожалению, это как разговор глухого с немым. Мы стоим на своих, они на своих. Но они реально давят на нас огневым воздействием, а мы просто делаем вид, что не замечаем и, по большому счету, динамим принятие каких-либо решений, прикрываясь или западными партнерами, вот как сейчас, допустим, там Меркель выступила, что не видит возможности проведения выборов в связи с тем, что на Донбассе опасно. Вот. Это же наверняка она сделала такой вывод из подачи, допустим, нашего Министерства иностранных дел или нашего президента после встречи там с представителями Евросоюза. То есть мы стараемся чужими руками это дело решить, а Российская Федерация идет напрямую через сепаратистов и через свои части вооруженных сил, находящихся на нашей территории.
На минувшей неделе Петр Порошенко объявил о демобилизации примерно 17 тысяч украинских военнослужащих, призванных в Донбасс в ходе пятой волны мобилизации. При этом в военном ведомстве пока не планируют призывать на службу очередную волну резервистов. Национальная гвардия Украины направила в зону АТО два полка. Смогут ли военные и нацгвардейцы отстоять украинские позиции в случае резкого обострения ситуации на востоке страны?
Дело в том, что два полка Национальной гвардии, Донбасс, Украина и полк Азов, направлены в зону антитеррористической операции, они уже заняли позиции, но они не участвуют в боевых действиях. Они стоят где-то в районе третьей линии обороны, и главная их функция там, они выполняют функцию заградотряда на случай, чтобы армия не двинула на Киев. Почему? Потому что обстановка среди бойцов, когда по ним стреляют, а им запрещают открывать ответный огонь, довольно напряженная. И об этом свидетельствует даже поездка Петра Порошенко на передовую. Это главная цель, которая состояла увидеть реально своими глазами настроение военных и почувствовать, что творится там сейчас на передовой, именно в умах и душах солдат. Настроение не самое лучшее. Поэтому На сегодняшний день сил ВСУ, даже с учетом того некомплекта, который есть и который образуется в результате увольнения пятой волны мобилизации, то есть некомплект только по волнам мобилизации составит примерно порядка 30 тысяч человек. Но все равно на сегодняшний день пока что запас личного состава позволяет нам держать, ну, вот, группировку где-то в 50-60 тысяч только на линии соприкосновения. Для того, чтобы идти в наступление, надо будет создать группировку где-то примерно в 180-200 тысяч. Для того, чтобы иметь успех наступательной операции. Ну, это я вам из таких военных канонов просто говорю. А на сегодняшний день, по нашим оценкам, 43, где-то 45 тысяч общая группировка войск на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области.
Говорил военный эксперт Олег Жданов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Социологи Левада-центра на днях опубликовали результаты нового опроса «Точки разногласий», в ходе которого выясняли степень неприязни россиян к тем или иным социальным группам. Как показывают ответы, сегодня наибольшую ненависть большинства вызывают богатые и просто достаточно обеспеченные люди, и напряженность между ними и теми, кто считает себя бедными и малообеспеченными, высока как никогда ранее. 41% респондентов оценили ее как очень сильную, в то время как примерно 20 лет назад этот показатель не превышал 18%. На вопросы аналитиков Левада-центра отвечали жители 47 регионов России из 137 населенных пунктов. О том, почему зависть и неприязнь к большим доходам и богатым людям стала одной из определяющих черт обобщенного современного россиянина, большинство которых, однако, относят себя к представителям среднего класса, которых в России на самом деле почти нет. Об этом я побеседовал с московским психологом Ольгой Маховской. Ненависть, или, по крайней мере, острая нелюбовь к богатым, к просто хорошо обеспеченным людям в массе российского общества, на ваш взгляд, присутствовала всегда в той или иной степени и в советское время тоже? Или это что-то новое, вызванное общей напряженностью, неврозами, которые подпитываются извне и так далее?
Ну, конечно, ненависть к богатым, она обостряется на фоне нарастающей бедности, потому что возникает ощущение, что они не просто жируют, они свое отбирают. Это всегда вызывает и зависть, и раздражение, и откровенную агрессию, которая может принимать какие-то реальные уже совсем формы, ну, которая может там проявляться в том, что жгут машины богатым или портят ими какое-то другое имущество. На открытую вражду и прямо сказать в глаза богатому человеку, что ты его ненавидишь, это, конечно, довольно такой рисковый шаг. Вот. Но мне кажется, что, скорее всего, у нас культивировалась и обострилась ненависть к другим, к иным, к чужим. И в категорию этих чужаков, конечно, попадают люди, которые кажутся незаслуженно богатыми, и люди другой национальности, люди других взглядов. В конце концов, в эту категорию попадают самые близкие люди и друзья, просто потому что они не разделяют твоих каких-то ожиданий. Вот. Вот эта установка на отделение, противостояние и это внутреннее напряжение, мне кажется, сейчас это становится такой главной интонацией времени. И богатые здесь более защищены, чем кто-либо от социальной агрессии.
А мы уже говорили о по-прежнему таком советском душевном настрое и взглядах на мир очень многих россиян. В Советском Союзе десятилетиями людей убеждали в том, что богатство – это зло, что никакие заметные деньги нельзя заработать честно, что внутри советского общества любой обеспеченный человек – это всегда такой, знаете, мерзкий взяточник, торгаш, мошенник, обвешивающий там граждан в магазине или валютчик и форцовщик. Вот это все сохранилось, наверное.
Конечно, и подкожно это сохранилось, потому что эта идея ненависти к богатым буржуям, я еще могу сказать, это пролетарская ненависть, ею пропитана вся система воспитания, которая не подвергалась какой-то особой ревизии. Меня как детского психолога это занимает, поскольку мы же все равно как матрицы воспроизводим через систему воспитания и образования того самого советского человека. И неприязнь к богатым, она культивируется учителями в том числе, потому что детьми из семей состоятельных или семей особых на самом деле управлять трудно. Поэтому у нас и школы стали диверсифицироваться отдельно для богатых, школа для средних и так далее. Там не классно, но это разделение происходит и в детских садах в том числе. Родители приходят и присматривают поляны, на которые они могут выпускать детей и хотели бы, чтобы те играли с равными. Поэтому пристальное внимание к чужому кошельку, оно присутствует с утра до вечера. И не только у взрослых, но и у детей. Повторяю, что эта тема еще очень долго будет нас преследовать. Потому что детская зависть к каким-то игрушкам, подаркам, к тому, что вот одного привозят на лимузине, а другой приходит пешком. Вот это внимательное отношение. Она очень острая. И даже в советские времена у детей этого не было. Детство у нас было защищено от унизительного положения, такого мироощущения, когда ты точно уже с самого рождения не сможешь чего-то достичь. Понимаете, как проклятие, бедность как проклятие. Конечно, такие люди живут в тихой ненависти.
Советское общество ведь было глубоко лицемерным, и абсолютно точно так же сын слесаря прекрасно себе представлял, что не сможет никогда добиться того же, что сможет добиться сын там первого секретаря обкома. Но хотя в советском обществе во главе всего была классовая идеология. А сейчас, получается, большинство людей себя относят к какому-то классу бедных, что ли?
Парадоксально, но большинство людей относят себя к несуществующему среднему классу. А здесь уже совсем другой эффект возникает, чисто психологический, когда любого человека, если спросить, измерить его самооценку, то будь это алкоголик, несчастный человек, инвалид или это богатый человек, в основном выдает среднюю оценку. То есть я живу ничего, средний и выше среднего. Поэтому здесь есть некоторая независимость. И, вы сказал, инерция восприятия своего положения. Когда объективно уже все плохо, человек все равно считает, что это еще ничего, это еще терпимо. Там со стороны может казаться, что это уже дальше некуда, хуже. Поэтому себя человек и свой класс или круг людей, которые он считает своим по каким-то показателям, как правило, оценивают на 3,5-4 пятибалльной системы.
Продолжая предыдущую мысль, то есть люди не любят в массе своих богатых, потому что считают априори их ворами и преступниками, или все-таки в основе лежит банальная зависть к более образованным и предприимчивым, а рассуждениями о всегда преступной природе чужого капитала легко прикрываться?
Наверное, и то, и другое. Зависть как следствие. Зависть – это такая штука, она почти тактильная. Мы можем рассуждать о том, что там не нравится. И все равно, как живут в Америке, мы можем их презирать, но когда человек туда попадает, у него начинают расширяться зрачки, и он как-то начинает по-другому жабрами дышать и все такое прочее. Да? Вот это детское желание обладать может очень сильно подвести. Вот, поэтому это как бы два уровня ценностный, я бы так сказала, сенсомоторный уровень отношения к богатству. Никто бы не отказался, рука так и тянется, но на ценностном уровне табуировано чрезмерное богатство. Если человек воспитан в небрежении к богатству, то он будет чураться, отказываться под разными предлогами. И у бедных своя философия самоуспокоения, что человек должен жить скромно, и что мы бедные, но гордые, мы бедные, но честные. И очень часто это справедливо. Знаете, если в обществе нет возможностей зарабатывать, то остается утешать себя тем, что ты занят действительно чем-то общественно полезным или что-то очень важным для тебя или важным для близких тебе людей. Но это, к сожалению, сегодня не возблагодаряется. И, может быть, никогда не будет возблагодарено. Но это твоя миссия и как бы твоя ответственность. Ну, например, так относится к жизни молодая мама, потому что какие бы ни были детские пособия, в атмосфере демагогии о поддержку детей все равно она изо дня в день должна растить ребенка, понимая, что это ее миссия.
Вообще тут такой парадоксальный с точки зрения формальной логики факт наблюдается, что ненависть к тем, кто обеспеченнее тебя лишь немного, но находится на виду, под боком, сильнее, чем к абстрактным мультимиллиардерам, о которых иногда рассказывают СМИ, но которых никто не видел. То есть новый «Мерседес» соседа раздражает гораздо больше, чем какие-то замки, яхты Абрамовича или Ротенберга.
Ну, конечно, потому что это уже такая визуальная метафора того, что ты действительно беден. Можно слушать, что где-то в космосе там летают вообще на кораблях из золотых слитков, но к тебе это не имеет отношения, это не влияет на степень твоего признания. А если это близко, то сразу видна вот эта яма. И это тот как раз случай, когда ты не можешь протянуть руку и взять. Хотя цель близка, но она недостижима. конечно, это невыносимо. Потом с этим связано, если у соседа Мерседес, связан целый ряд таких унизительных практик. Ты можешь только просить, чтобы там покататься на Мерседесе. Ты можешь только смотреть, как он на нем ездит. Свадьба сына твоего соседа будет в сопровождении Мерседесом, а твоего, ну, хорошо, если несколько «Жигулей» приедет и так далее. Повторяю, это речь идет почти о детском фатальном рефлексе. Когда ты понимаешь, что ты не можешь протянуть руку, а если протянешь, то будешь физически очень сильно наказан. И так будет всегда.
А вам, как психологу, о чем говорят эти последние данные Левада-центра? Что люди ненавидят больше всего тех, кто имеет больше денег, а уже ни власть, ни людей другой религии или цвета кожи, другого возраста или социального положения?
Мне это говорит об актуальности темы денег и богатства как такового. Сейчас все заняты тем, что как-то аккумулируют финансовые возможности, переработков стало меньше, люди уезжают назад в регионы. Это такой ежедневный процесс. Это такая уже конкретная бедность, когда ты не можешь купить сегодня то, чего мог купить вчера, а цены ЖКХ растут, и они уже сопоставимы с зарплатой, чего тоже никогда не было. То есть это говорит о том, что очень остро стоит вопрос такого экономического расслоения и обеспечения. Любой завистник – это прежде всего несчастный человек, у которого накопились дефициты, или психологические, или экономические. Потому что зависть – это такой тупик. Вот что делать с ней? Только страдать? Вот, или как-то выбираться. Вот если такой возможности нет, поучиться у соседа, у которого Мерседес, и заработать себе на еще более крутой, то вообще это такое депрессивное состояние. Поэтому вместе с обострением зависти и обострением экономического положения, конечно, будет нарастать депрессия.
Интересно, как все это сочетается с безумным ростом числа людей, которые считают себя, скажем так, выцерковленными. Последние годы ведь религии практически зависть – это смертный грех. Как это укладывается в головах? С одной стороны, люди стоят все чаще и чаще там со свечками перед иконами, а с другой стороны, завидуют все более люто и люто. Или они об этом не думают? У них это легко укладывается в голове и то, и другое.
В данном случае нарастание такой формальной хотя бы религиозности с точки зрения психолога – это все-таки попытка компенсировать материальное духовное. Вот так стоит задача. Но этого не происходит, понимаете, потому что параллельно с продвижением каких-то крестьянских идей или агитации, чтобы люди объединялись в приходы, мы видим, что напротив нарастает атомизация, и ценность богатства материального, она гораздо выше ценностей духовных. Такую систему ценностей культивировали. Что делать с этой шизофренией, я не знаю, но в этой шизофрении живет большинство граждан. И думаю, что в результате люди живут как попало. То есть сегодня принимаются решения идти в церковь и вести себя благостно. И это никак не мешает завтра, ну, совершить какую-то спекуляцию в свою пользу. Ну, как бы не афишируя это. То, что нарастает напряженность и становится актуальным богатство и так далее, все это говорит о том, что нарастает поток вот этой скрываемой частной жизни. То, что люди объявляют, вот они говорят, мы не любим богатых, а мы не знаем, как эти люди живут. Понимаете, вот эти завистники, как они выкручиваются, как они сводят концы с концами, и что для них важно, помимо денег и так далее. Вот именно потому, что жизнь нестабильна, и решение принимается невротическим образом, трудно даже объективно, думаю, социологам выделить какие-то страты, классы, тем более построить какой-то прогноз. А как себя поведет население на следующем этапе? Вылет ли они на улицу или так и будут сидеть дома, считая копейки и ненавидя всех, кому он с их точки зрения лучше?
Общество, в котором люди живут по принципу «Господи, не надо мне вторую корову, сделай только так, чтобы у соседа обе околели», оно обречено на деградацию и, конечно, на вечное пребывание в агрессивном настрое по отношению уже не только к этому персональному соседу, но и к обобщенным соседям, заграничным в том числе. Вот не этим ли объясняется и нынешняя позиция большинства из серии «Россия в кольце врагов» завистью?
Конечно, это психология неудачника, то, о чем вы говорите, который вместо того, чтобы свою корову растить, он думает, вот бы все это провалилось. И ненависть к богатым и за рубежом и у себя, конечно, это такой признак реваншистских настроений. В чем их опасность? В том, что достигнув определенного предела, эти реваншистские настроения, они, конечно, могут принять такие формы вандализма и протеста, такого дикого, потому что идеологии этого нет. По крайней мере, новой какой-то ее нет. Вот. И эта психология несчастных людей, это тоже культивируется очень давно. Я бы даже сказала, что это в русский архетип зашито. Вот быть несчастным и страдать – это хорошая норма. Но все-таки это касается не всех. В том и особенность как бы российского общества, что для части населения идея прогресса, труда, продвижения, там, успеха, в том числе и материального, они связаны с личной ответственностью и необходимостью просто вкалывать, что-то предпринимать и так далее. Для части населения это игра в рулетку, это действительно незаслуженно заработанные и зарабатываемые деньги. Сюда можно добавить тоже распил, если тебе повезло сесть на какое-то место чиновничье, то это тоже вариант нечестного заработка. Вот. И есть люди, их тоже очень много, которым есть чем поделиться, есть что предъявить, есть что предпринять. И больше всего мне жалко их, потому что какие бы усилия ни предпринимали, бедные и несчастные их будут ненавидеть за то, что те, что хоть что-то предпринимают, а богатые будут всегда стремиться отнять. Вот мне больше всего жальче всех. Не думаю, что они ненавидят или бедных, или богатых. Они бы, наверное, хотели просто иметь право трудиться и чему-то учиться, в этой связи переезжать и встречаться и так далее. То есть жить в открытом прогрессивном обществе. Но шансы у них сегодня очень невелики.
Напомню, что это было мнение психолога Ольги Маховской. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В последний день своей работы Госдума 6-го созыва приняла ряд сомнительных законов, которые не привлекли такого внимания, как антиэкстремистская часть пакета Ирины Яровой. Так вот, один из них – закон о запрете выращивания генно-модифицированных организмов на территории России и ограничении импорта ГМО. Андрей Туманов, депутат от «Справедливой России», первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, был одним из немногих, кто активно высказывался против анти-ГМО закона. Туманов объяснил радио «Свобода», почему не верит в опасность ГМО. С ним беседовал мой коллега Сергей Добрынин.
Я пытаюсь разобраться, во-первых, почему было внесено 3 разных законопроекта, 2 из них в итоге были отклонены, а 3 принят. И второй вопрос, почему так долго откладывали, и какова была судьба вашего запроса в Академии наук, который, я так понимаю, что ни на что не повлиял.
По поводу вносимых законопроектов, просто разные фракции могут вносить аналогичные, похожие законопроекты, и там путем голосования, кто из них больше наберет, выбирается один из законопроектов. То есть могла быть вот такая вот ситуация. А по поводу Академии наук, да, был ответ из Академии наук, где четко было все сказано, что генномодифицированная продукция не влияет никак ни на что. На все вопросы были получены ответы. Среди коллег распространил, но большинство коллег вообще не знает, что такое ГМО. То есть мы не договорились вообще даже еще о терминах. Что это такое? Этого никто не знает. Поэтому все боятся, все запуганы пиаром черным. Что вот раз ГМО, значит страшно, значит это плохо, это что-то такое страшное. Не понимая, что будущее, в общем-то, за генной инженерией. И как вот не ввозить генно-модифицированную продукцию на территорию России? А у нас большинство лекарств получено. То, что мы ввозим, жизненно необходимых, они получены с помощью генно-модифицированных организмов. Тот же инсулин. 100% применяемого в России инсулина получено с помощью генно-модифицированных бактерий. Просто кто-то, ну, такое впечатление, пытается у нас остановить прогресс, потому что генная инженерия – это наука будущего. То есть это вот как вот 20 лет назад развивались компьютеры, интернет. Теперь вот пришло время за генной инженерией. То есть теперь фармацевтика, пищевая промышленность, сельское хозяйство – это все будет развиваться с использованием генной инженерии. И не надо запугивать людей ничем, потому что, ну вот смотрите, я вам приведу совершенно простейший пример. Вот если, допустим, садовые земляники, там в генной цепочке есть один отрезок, который вызывает аллергию у людей. И многие люди не могут садовую землянику есть. Да? Вот если мы просто вырежем этот отрезочек из гена садовой земляники и соединим, это очень просто делается, мы получим безаллергенную садовую землянику. Вот скажите, вот чем она может вот даже там в какой-то в теории быть вредна? Я не представляю. Или наоборот, мы там яблоко, допустим, которое поражается паршой, можем с помощью традиционной селекции, например, от каких-то диких сортов, там, от Бородиске Краснолистной перетаскивать там 10 лет гены, которые создают устойчивость к парше, 10 лет, 15 лет. Либо возьмем, просто вырежем этот отрезочек и вставим туда. Получится то же самое, что мы сделали с помощью обычной селекции. То есть генная цепочка будет одинаковая, что так, что там. Скажите, почему одно, полученное разными методами, должно быть вреднее другого? Понимаете, генная инженерия – это прежде всего метод. Метод не может быть вредным или полезным. Понимаете, вот это как таблица. Нельзя сказать, что таблица умножения вредная, раз с помощью таблицы умножения кто-то там рассчитал ядерную бомбу. Или бомбу просто там террорист рассчитал с помощью таблицы умножения. Говорим, надо запретить таблицу умножения. Понимаете, с помощью генной инженерии можно сделать все, что угодно, и хорошее, и плохое. Но самое главное, то, что сейчас вот у нас вот меня беспокоит, это то, что вот кто-то целенаправленно работает на раздувание вот этих мифов про ГМО, что это очень страшно, что это на ваши гены влияет каким-то образом, почему-то там на наследственность, там, на репродуктивную функцию. Но полные какие-то вот бред закидывается, причем это делает целенаправленно. Такое впечатление, что просто кто-то, ну, скажем так, тормозит науку у нас в стране.
А это не от Совета Безопасности исходила вся эта история с ГМО, как некоторые говорили?
Я не думаю. Понимаете, Совет Безопасности разве понимает в этом что-то?
Ну, это может быть причиной, да, что не понимает, не боится.
Академия наук понимает, но Совет Безопасности, у него другая профессия, поэтому вряд ли.
Скажите, вот эти аргументы вам не удалось хотя бы до каких-то ваших коллег-депутатов их донести?
Да, да, я доношу, рассказываю, в принципе, многих убеждаю, особенно если медицинское или биологическое образование, до них очень просто достучаться. А до, скажем так, технарей или профессиональных политиков очень трудно, потому что они запуганы этой фразой из трех букв и не хотят слышать никакие аргументы.
А то, что второе и третье чтение переносилось практически на год, это как-то связано с тем, что была внутренняя борьба, скажем так, между теми, кто за и теми, кто против?
Ну, хотели все-таки там на уровне министерств еще кое-что проверить и разобраться. Ведь представители министерств были там уже так злобно, никто не выступал против министерств, там, Министерства здравоохранения, в частности. Наоборот, говорили, что все нормально.
То есть перенос был, потому что были обсуждения, да? То есть этот вопрос был, не был решен изначально?
Были. Было все очень так смягчено. Раньше было это более так вот злобно.
Рассказывал депутат Андрей Туманов. С ним беседовал мой коллега Сергей Добрынин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Программа «Время свободы. Интервью в полдень». Сегодня, 30 июня, вышла в эфир в последний раз. Ее место теперь займет новый проект «Радио Свобода», о котором рассказывает его автор и ведущий Иван Толстой. В беседе с теперь уже бывшим ведущим закрытой нами программы Петром Баратовым.
Программа называется «Радио Свобода. На этой неделе 20 лет назад». Дело в том, что нам только кажется, что 20 лет – это уже история. И хотя формально 20 лет – это действительно историческое поколение, поколение биологическое, потому что существует понятие культурного поколения, это обычно так считается. Все это неформальное деление, конечно, не совсем академическое. Культурное поколение – это 7-10 лет, когда меняются представления о моде, тренды, направления, вкусы у публики изменяются, переходят, так сказать, как стрелочка движется куда-то, да, тумблер переключается с самим ходом истории. А вот поколение биологическое и историческое – это лет 20. Что происходило 20 лет назад? Другой ли была Россия, когда надеваешь наушники и слушаешь исторические передачи, вслушиваешься в историю 20-летней давности, открываешь для себя поразительную вещь. Россия все та же. Россия, наша страна, наша родина, со всеми своими проблемами, с нерешенными какими-то задачами, но с поставленным громадьем планов. И вот оказывается, что прошли 20 лет, а очень много из того, что было посеяно тогда, в ту эпоху, до сих пор не взошло и не разрешено. Это Александр Иванович Герцен написал замечательные, знаменитые слова, которые часто цитируются. «В России все перевернулось и только укладывается». Он говорил об эпохе сразу после отмены крепостного права, эпохе великих реформ Александра II. Но, собственно, наша середина 90-х годов – это тоже эпоха великих реформ, великих надежд. Вот тогда все перевернулось и только укладывалось. И многим людям, которые жили и действовали на исторической арене в те годы, казалось, что будущее близко, оно за поворотом. В их руках находилась та политическая, культурная, этическая глина, из которой мы, а я себя отношу тоже к тому поколению, я был уже взрослым человеком в то время, 30-летним, нам казалось, что мы можем сделать историю, мы можем сделать Россию. Каждый по-своему. Мы лепили этот огромный замок. А оказалось, что в этом замке жить довольно трудно. Многим невозможно. Многим хорошо жить. Многие, так сказать, сумели прижиться. Но далеко не все. Драма не закончилась. Она продолжается. Но когда мы вслушиваемся в нашей радиопередаче 20-летней давности, то мы обнаруживаем, что начало наших вопросов, вот они. И страшно интересно посмотреть, а куда же мы с той точки пошли? Знаете, как в сказке про Витязя, который остановился у вот этого огромного камня придорожного, у валуна, на котором написано «налево пойдешь, такая судьба», «направо пойдешь, такая судьба». И вот радиопрограммы 20-летней давности со всей своей эмоциональностью позволяют нам окунуться, ну, или, если, так сказать, следовать образу, отойти по этим тропинкам назад до перекрестка, снова встать у этого камня и увидеть, что же мы сделали, что же мы сотворили своими руками. Мы не были никем за эти годы оккупированы. У нас правительство было свое, национальное. Это значит, мы все сделали, мы выбирали этих людей, мы за них голосовали, мы им верили, и мы и обманывались очень во многом. То есть, понимаете, с одной стороны, это исторически интересно окунуться, вот отойти назад, это психологически интересно понять, какие мы были, и это этически, нравственно, невероятно важно посмотреть на свои деяния. Мы смотрим на юношеские фотографии. Помните, недавно в Фейсбуке был такой модный тренд. Фотографии 20-летней давности, там 90-е какие-то годы, да? Так вот, это политический такой же эксперимент, исторический и нравственный, посмотреть на самих себя 20-летней давности. Ну, Вася, вот ты хотел того-то, вот твои уши слышали вот все вот это. Ты воспользовался историческим шансом? Ты сделал что-нибудь? Ты потребовал от государственных мужей, которых ты же и выбирал, чтобы они совершили то-то и то-то, чтобы их деяния соответствовали их словам или нет? Вы знаете, что от некоторых программ, которые вот мы готовим к эфиру, просто дрожь пробирает. Вот оно, вот же было же! Ну! И часто ты разводишь руками. И ушло все куда-то. А почему ушло? Кто виноват?
А есть ли возможность проследить, оборвалась эта нить между прошлым и будущим или нет?
Никакая нить не обрывалась. Ведь наши программы будут идти с этим шагом. Сейчас это 96-й год, июль, а завтра это август, а через год это 97-й год, все тот же шаг. А в 2018-м это 98-й и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы предлагаем нашим слушателям вместе с нами, все вместе, мы же не отделяем себя от нашей аудитории, все вместе вот в этих вагонах ехать дальше, дальше по истории, то есть сюда все время к нам, все время нагоняя наше время, но вот с таким экспериментом, с шагом в 20 лет. Это очень важно, не прошлогодние передачи, а передачи 20-летней давности, когда, казалось бы, чуть-чуть лава поостыла, а вместе с тем рисунок исторический, рисунок страны, все тот же, это мы, это не какие-то наши деды, что там 17-й какой-то год революционный, ты уже скорее кино какое-то смотришь такое историческое, а здесь это не историческое кино, это ты, у тебя иногда вещи на полке лежат в том же порядке за эти 20 лет, не сдвинувшиеся, да? У тебя обстановка в квартире та же. Ты такой же. Ты еще в зеркале узнаешь себя. Еще не ужасаешься прожитым этим годам. То есть эмоционально это очень интересно, вот эти 20 лет. Это ни много и ни мало. Это точку. Это вот так, как надо.
А какой формат будет иметь эта программа и какие материалы вы будете добавлять в выпуски?
Ну, вы знаете, Петр, прежде всего я отбираю программы по их интересности, по актуальности. Я это слово употребляю не случайно. Это не просто историческая актуальность, это очень часто и политическая актуальность. Например, программы, в которых 20 лет назад говорили о выработке национальной идеи, о новом уголовном кодексе, о выборах, о депутатах, о визах и поездках за границу, об иностранцах, посещающих Советский Союз, о музыке, о литературе, о новинках, о шедеврах, о сенсациях, о скандалах. Это все мы, это все еще в нашей памяти и в душе живет. И нужно из огромного количества программ выбрать самые интересные. И чтобы это не была сплошная политика или сплошная культура, сплошная экономика. Нет, я пытаюсь такую мозаику выстраивать, чтобы каждый день было новенькое. Каждый день был какой-то иной ракурс. Было бы интересно. Немножечко по-другому было. Но программы были немножко другой длины 20-летней давности. И там содержалась реклама, которая потеряла свою актуальность. Например, объявления о выходящих тех или иных программах. Да? Они уже больше не выходят. Значит, это вырезается из программы. Но мы вставляем туда то, что интересно нашим слушателям сегодня. Затем нужно объяснить, что это была за программа, когда она вышла в эфир, для того, кто включил и слушает наши радиопередачи и не сразу может сориентироваться. То есть такие вот объяснения, напоминания, обычные такие формы радиообщения со слушателем. И кроме того, мы решили, что ведущие тех программ 20-летней давности, а из них половина работает до сих пор на Радио Свобода, чтобы они рассказали немножко о том времени, свои воспоминания о 90-х, и они будут сопровождать в конце исторического сюжета, исторического перформанса, они будут сопровождать каждую передачу. Она будет заканчиваться воспоминанием того или иного журналиста, который активным был в 90-е годы, о своей профессии, о своем времени и о самом себе. Слушайте наши архивные передачи. Я напоминаю, что программа будет называться «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад.
Рассказ нашего коллеги Ивана Толстого о своем новом проекте, который с 1 июля займет в эфире «Радио Свобода» место программы «Время Свободы. Интервью в полдень», завершит итоговый выпуск программы «Время Свободы» от 30 июня. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.